Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Королевский норвежский орден Святого Олафа был учрежден Оскаром I, королем Швеции и Норвегии, в 1847 году.
Академик Андрей Хазин.
Он был по статусу ниже, чем орден Серафимов, но им награждались норвежцы, в отличие от шведов. Собственно, высшего ордена для норвежцев, равного по статусу шведскому ордену Серафимов, не было. Эта задача была решена, как мы говорили в предыдущей передаче, только в 1904 году, меньше чем за год до разрыва Шведско-Норвежской унии. Новый король Норвегии, приехавший из Дании, не принял вновь учрежденный орден норвежского льва в качестве высшего, и эту нишу занял орден Святого Олафа. Так как он изначально не был учрежден как высший орден, то он имеет, что не характерно для европейских наградных систем, несколько степеней. Кавалера Большого Креста, командора со звездой и просто командора, кавалера первого класса и кавалера. Для кавалеров Большого Креста предусмотрена цепь, однако она вручается не всем кавалерам. Это так же, как, например, в цепи ордена Хризантема в Японии, это как бы отдельный вид награды. Мы говорили об этом, когда рассказывали, например, о прусской наградной системе и о цепях прусских высших наград. Собственно, знаком, основой знака ордена является мальтийский крест белой эмали, между лапами которого помещен стилизованный вензель короля Оскара и знак увенчан норвежской короной. При этом орден может вручаться как за гражданские, так и за военные заслуги. В этом случае он либо имеет, либо не имеет изображение перекрещенных мечей, как правило, на верхнем луче. Знаки высшей степени ордена Святого Олафа являются достаточно редкими, так как северные страны достаточно жестко смотрят за возвращением знаков, в первую очередь, высших степеней своих орденов после смерти кавалеров. Достаточно сказать, что за последние 25 лет ни разу цепь ордена Святого Олафа не была представлена на антикварном рынке, что, повторяю, говорит в первую очередь о выдающемся значении, которое продает правительство и Швеции, и Норвегии, и Дании своим наградным системам.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы начинаем наше очередное заседание. Это самое у нас древнее заседание? Или у нас был суд
Соломона? Нет, суда царя Соломона не у нас было, не было. У нас был суд над Сократом.
А, суд над Сократом древнее. Так что второе по древности у нас заседание и суд над Гаем Лицинием Верресом по обвинению в злоупотреблениях, допущенных при управлении Сицилией. Римская республика еще. Республика, 70-й год до нашей
эры. Республика, Алексей, хотя она шатается, добрый день. Она очень шатается. Я думаю, что не последнюю роль в выборе сыграла вот эта формулировка обвинения, да, в злоупотреблениях во время управления провинцией. Хотя это и одно из самых древних наших дел, но, как мы сегодня увидим, вполне злободневно. Вообще, вся это одно из дел Цицерона. И вот есть такое распространенное мнение у исследователей римской истории, что именно с этого дела начинается общеримская слава Цицерона как оратора, судебного, в первую очередь, оратора, потому что, хотя он стал весьма заметен в более раннем деле, мы как-то его предлагали, но вот оно не было выбрано, когда он выступал в качестве адвоката. Помните, у нас были адвокатские дела, и вот самое первое было дело Цицерона в защиту Росце, которого обвинили в отцеубийстве, и это дело, вроде бы выглядевшее чистой уголовщиной, на самом деле там столкнулись интересы двух кланов. Это время диктатора Суллы, которого мы сегодня будем не раз вспоминать, и столкнулись, обвинения выдвинули вот эти выскочки Суллы, да, вот эти из грязи в князи, которых он вознес, это его сторонники, а обвинение было против одного из представителей старой аристократической партии, которая утратила свое влияние, поставив не совсем на ту лошадь, скажем так, в войне между Суллой и Марием. А вот как раз наш сегодняшний герой в кавычках, у нас два героя, у нас герой без кавычек, это Марк Тулий Цицерон, и у нас герой в кавычках, Гай Лициний Верес. Наш герой в кавычках, он начинал как сторонник Мария, как сторонник партии популяров, но он был младшим офицером в одном из легионов Мария, но довольно быстро поняв, а у него, как у людей такой породы, видимо, очень развито было чутье верхнее, поняв, что выигрывает Сулла, он переметнулся на сторону Сулла. То есть начинал он свою карьеру с предательства. Многие, не только он, но он один из них. Дальше он поставил на вот такую лошадь, достаточно темную, как Гней Корнелий де Лабелла. Это человек, который при Суле имел довольно большое влияние и был назначен губернатором, наместником в провинцию Киликия. Угу. Это территория нынешней Армении, это одно из древнеармянских государств. И вот именно там, судя по всему, Верес и прошел школу, отчасти самостоятельно обучался, отчасти учился у старших товарищей, что может творить наглый наместник в провинции, тем более в дальней провинции, если он имеет связи и если он имеет деньги.
Так.
И вот эти, собственно, с этим багажом. Де Лабелла, кстати говоря, в свое время попал под сенатское расследование, но был оправдан. И этот урок Верес тоже, видимо, извлек, потому что в бытность свою еще наместником на Сицилии он кому-то сказал, а Цицерон потом раскопал и эту фразу принес в суд. Когда он сказал, что вот у меня 3 года наместничества, там срок был определенный, я собираюсь распорядиться доходами следующим образом. Первый год от дохода от первого года я надеюсь положить в свой карман. Доходы от второго года пойдут моим друзьям и покровителям. А доходы от третьего года, самые жирные, если что, пойдут судьям. И явно совершенно эта формула, он не сам изобрел и не сам вывел, да?
Хорошая формула.
Отличная
формула. Бессмертная формула.
Бессмертная формула, как бессмертно само воровство, и как бессмертен подкуп судей, и как бессмертен блат и связи. Но я думаю, что опять-таки у него были хорошие учителя. То есть формулу он, может, и дорабатывал, но, безусловно, основа для нее у него уже была. А дальше он в 74-м году до нашей эры получил провинцию Сицилия. А что такое провинция Сицилия? Это одна из давних римских провинций. Собственно, Сицилия стала римской в результате Первой Пунической войны. Это остров, который чрезвычайно выгодно расположен. Практически пересечение, ну, почти всех транс-медитеранейских, да, транс-средиземных путей морских. Так или иначе, Сицилия. И население там было самое, что ни на есть, смешанное. В свое время на юге острова жили. Там была колония Карфагена.
Значит, да, там пуны были, да.
Конечно, разумеется. Там греки были представлены. И вообще, в основном, в основном население Сицилии это греки этнические. Вот. Во время Первой Пунической войны целый ряд сицилийских городов прямо с самого начала поддержал Рим. 8, если я не ошибаюсь, из примерно 40 городов, которые были, ну, городков на нынешние деньги, которые были на Сицилии, по крайней мере, 8 городам был предоставлен статус свободного города. То есть они пользовались привилегиями практически римских городов. Население там так и оставалось смешанным. И что такое Сицилия для Рима? Это один из 2 крупнейших поставщиков хлеба. Причем в империи крупнейший.
Ой, надо же, а где же там хлеб? Там,
а вот,
там кажется, все горы, скалы.
Вы знаете, видимо, это не весь хлеб, далеко не весь хлеб выращен на Сицилии. То есть они перекупщики в значительной степени.
Да, они же на перекрестках там.
Конечно, там, конечно. Да, там, на самом деле они, вот как будет следовать из дел, когда Цицерон будет называть свидетелей, приводить примеры злоупотребления Вереса, там фигурируют в основном будут пастухи, там, да, овцы и так далее. Хлеб, видимо, в основном купленный. Но из провинции империи, это крупнейший источник хлеба для Рима. И там специальный сидел чиновник, даже несколько чиновников, квесторы. И в частности Цицерон, отсюда собственно растут корни этого дела, почему именно к нему обратились. Цицерон в 75-м году, за 2 года до того, как Верес окопается на Сицилии, он год прослужил квестором. Это была низшая публичная должность, которая давала потом постепенно право к восхождению к самым верхам. Миновав квестуру, нельзя было потом ни консулом стать, ни попасть в сословие сенатора, да, ни, сенаторов и так далее.
Сейчас почти так же. Квестура тоже очень
важна. Тоже квестура.
Очень, да. Тоже квестура.
Ну, вот да. Видите, как все возвращается на круги.
Да, да, да.
Вот. И был специальные чиновники-квесторы, которые как раз, они в основном занимались хозяйственными вопросами. И, в частности, важнейшей функцией квесторов на Сицилии, их было несколько человек, был было обеспечивать бесперебойные поставки хлеба в те годы, а это довольно частые годы, когда Риму не хватало хлеба, собственно, римского. Был еще один поставщик – Египет. Но Египет пока формально независимое эллинистическое государство, там у власти династия Птолемеев,
да.
Поэтому с Египтом надо договариваться, и там могут быть всякие нюансы. А тут не надо договариваться, это римская провинция, да, нужно только, так сказать, обеспечивать бесперебойность этих самых поставок. И Цицерон себя зарекомендовал дельным, честным человеком, который не обижал, соответственно, вот этих вот сицилийских поставщиков. Поэтому, когда в 71 году закончилось наместничество Вереса, то многочисленные обиженные им люди, собравшись и обратившись в римский сенат с иском против Вереса на фантастическую совершенно сумму, 100 миллионов сестерцев.
Ого.
Давайте это прикинем в понятных нам цифрах. Значит, сестерцы чуть больше грамма серебра.
Угу.
Значит, это порядка 100 тысяч килограммов серебра. В серебре.
Так.
Да? Они обратились к Цицерону с просьбой представлять их интерес в качестве обвинителя. А надо сказать, что при довольно разветвленной системе государственных должностей римская юстиция на тот момент не додумалась до прокуратуры, то есть до государственного органа, который бы отвечал за поддержание обвинения. Даже по уголовным делам обвинение было делом частным. И, в принципе, за сравнительно небольшими исключениями любой римский гражданин мог быть обвинителем. И поэтому...
И обвинял от своего имени, не от имени государства.
Это он, не от имени государства, хотя, то есть, скажем так, это не было очевидно, что это обязательно от имени государства. Угу. Хотя здесь как раз Цицерон, забегая вперед, скажу, он постоянно, он будет возвращаться к этому не раз. Я обвиняю не только от имени обиженных сицилийцев, я обвиняю от имени римского народа в интересах римского народа и так далее. Это был чрезвычайно важный для него пункт. Значит, вот эта вот ситуация, что обвинитель не назначается государством, а выдвигается, часто достаточно приводила к тому, что могла возникнуть конкуренция. То есть несколько человек вызывались быть обвинителями по одному делу. Поскольку действительно над Вересом, что называется, нависал Дамоклов меч, поскольку сам факт его злоупотребления для всех и для него самого был абсолютно несомненен, значит, но он рассчитывал на то, что связи, деньги, и раз деньги, то хорошие юристы, и раз связи, то опять-таки хорошие юристы, помогут ему, благодаря всяким уловкам, которые в развитом все-таки римском праве были уже достаточно многочисленны, позволят ему этого избежать. И первая фигура, которую двинула черная сторона, черными играет у нас Верес, в этом нет ни малейших сомнений. Значит, во-первых, выбрали человека, который будет осуществлять его защиту. Адвокатом с самого начала был некий Квинт Гортензий Гортал. Это человек к тому времени, имеющий гораздо более солидную адвокатскую репутацию, чем Цицерон. Это признанный судебный оратор. Это человек, неоднократно добивавшийся побед в самых сложных делах. И он считается одним из ярчайших представителей целого стиля ораторского искусства, который Цицерон, например, называл азианским стилем, ну, как пришедшим из Азии, то есть особенно цветистым, вот таким вот. Собственно, я хочу процитировать Цицерона по поводу стиля. Он говорил о том, что этот стиль может быть двух родов. Один род, полный отрывистых мыслей, острых слов. Причем мысли эти отличаются не столько глубиной и важностью, сколько благозвучием и приятностью. Второй род, не столь обильный мыслями, зато катящий слова стремительно и быстро. Причем в этом потоке речи слова льются и пышные, и изящные. Этот род красноречия теперь господствует во всей Азии. Его держался и Эсхил Кницкий, и мой ровесник Эсхин Милецкий. Речь их текла удивительно легко, но красивой благозвучности мысли в ней не было. И другой рады речи, больше к лицу молодым людям, а для стариков в них слишком мало весомости. Вот так вот определил этот стиль великий Цицерон. И Гортал двигает первую свою фигуру. Он выдвигает человека, который уже после того, как Цицерон заявил о том, что он готов представлять интересы сицилийцев и готов быть обвинителем, появился некий Квинт Цицилий Нигер, который сказал, а я хочу быть.
Но это нехорошо, нигер как-то.
Вы знаете, как-то, видимо, после войн между Сулой и Марием, как-то на это перестали обращать внимание на какое-то время.
А, ну понятно. Да. Ну, хорошо.
И вот этот самый Квинт Цицилий, афроамериканец, значит, он сказал, а я тоже хочу обвинять. Его натурально спросили, значит, почему? Причем спросили не просто так, любопытствуя, а в ситуации, если была конкуренция обвинителей, перед судом проводилась специальная предсудебная процедура, которая получила название «дивинация». Но дивина не в смысле божественный.
Не да? обожествление какое-нибудь.
Не обожествление, да. А, скажем так, введение в ответственную должность.
Угу.
То есть более сниженное значение, чем обожествление. Вот на этой самой процедуре все претенденты должны были перед лицом суда обосновать, почему они, доказать, что каждый из них был бы лучшим обвинителем. То есть доказать вот свое преимущество. Тендер такой своеобразный, mm-hmm. если хотите. Только открытый, не закрытый. Это все делается публично. И вот на этой самой... да, и Нигер, конечно, не говорил, что он из сторонников Вереса, хотя он был ими значит, куплен, скажем так. Он говорил наоборот. Я, да, я служил у этого человека когда-то, но мы поссорились, я питаю к нему неприязнь, я знаю, что вот он жулик, я готов это все доказать и так далее. То есть, такой вот спойлер судебный.
Интересно.
Выражаясь современным языком.
Да.
И первый свой бой, предварительный, такой, если угодно, шевардинский редут, Цицерон выигрывает, выигрывая вот эту процедуру дивинации. Он отстаивает три тезиса. Первый тезис. Цицилий служил квесторам, то есть занимал такую же должность, как ранее занимал сам Цицерон, уже в наместничество Вереса. Он соучастник его преступлений. Даже если они потом поссорились, все равно то, что должен говорить обвинитель, не может не коснуться самого этого обвинителя. Во-вторых, Цицерон всячески доказывал, что он лучший адвокат, чем Цицилий, значит, он будет и лучшим обвинителем. Ну, как мы знаем из дальнейшей биографии Цицерона, у него со скромностью было не очень хорошо, и после вершины его ораторского искусства, после раскрытия заговора Кателины, после четырех вот этих знаменитых речей против Кателины, помните, конечно, доколе, да-да, доколе Кателина, ты Кателин. Будешь испытывать наше терпение. Совершенно верно. Так вот, эти речи, которые до сих пор изучаются как образцы красноречия, политического и судебного, после этого он впал совсем уже в чувство собственного величия, и один из римлян говорил, Господи, как же раньше вот звучали благозвучные его речи, как он надоел теперь своими речами, каждый из которых он не может не напомнить о том, какую великую роль сыграл в раскрытии заговора. Пока еще у Цицерона нет вот этого самого схваления, но, тем не менее, умение подать себя выгодно у него, безусловно, уже есть. И, наконец, Цицерону удастся доказать очень важную вещь, что вот все, что Цицилий Нигер рассказывает о том, что они поссорились, что Верес нанес ему обиду и так далее, что этого не было на самом деле, что он вводит в суд заблуждение, чтобы выставить себя противником, хотя на самом деле он человек, который работает на сторону Вереса. Суд прислушался к этим аргументам, и Цицерон был утвержден. Дальше. Обвинитель должен, поскольку обвинитель должен провести следствие сам, обвинитель должен попросить некоторый срок и обозначить этот срок, сколько нужно на следствие. Цицерон назвал довольно обычный срок, 110 дней. Это, обосновать его было нетрудно, ему предстояло отправиться на Сицилию, ему предстояло объехать практически весь остров, встретиться с огромным количеством людей, записать, завизировать, кого-то уговорить приехать выступить очно в суде, то есть ему предстояла очень большая работа. Тем временем Квинт Гортензий Гортал делает следующий ход. Он начинает бороться. Теперь уже, собственно, ничего не сделаешь, Цицерон утвержден обвинителем. Значит, он начинает бороться за откладывание, за перенос суда. Дело в том, что на следующий год уже были выбраны основные чиновники. Уже были выбраны консулы, уже были выбраны председатели судебных самых разных комиссий Сената. А надо сказать, что в этот период времени действует закон Суллы, который тот в свое время принял, о том, что все судебные разбирательства по уголовным делам членами суда мог быть только член сословия сенаторов. Значит, уже выбраны на будущий год сенаторы, которые будут судьями в разных комиссиях, и довольно много на важных должностях друзей, приятелей, покровителей Вереса. И более того, вот председатель комиссии сенатской, которая занимается расследованием именно обвинений в злоупотреблениях и взятках, на 69-й год некий Марк Цицилий Метел, он просто очень хороший приятель Вереса. И можно было не сомневаться, что если переедет суд на 69-й год, то Верес будет очень себя хорошо чувствовать и либо отделается какой-то мелочью, а то и вообще оправданием, как в свое время его патрон Долабелла отделался. И Квинт Гортензи вбрасывает очень хороший ход. Является некий человек, его не удалось установить, имя его историка, и говорит: так, значит, я хочу быть общественным обвинителем против бывшего губернатора провинции Вифиния, который обвиняется в злоупотреблении, взятках и прочих нехороших делах, мне на следствие нужно 108 дней. И получается, что суд над этим самым губернатором Вифинии должен начаться раньше, а комиссия-то одна и та же. Поэтому пока он не закончится, не начнется суд. Там Цицерон уже попросил 110 дней. Значит, он закончит следствие и потом будет сидеть и ждать, пока пройдет вот этот самый дутый на самом деле. Но, тем не менее, суд над губернатором Вифини. Тут сделать нечего, но время вроде как еще есть. И Квинт Гортензий начинает искать другие крючочки и так далее, и так далее. Цицерону удается от этого отбиться, но времени остается очень мало.
Ну, у нас со временем чуть больше. И через 5 минут мы спокойно продолжим наш процесс.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Что ж, мы продолжаем, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, мы продолжаем процесс. Ну, вот, отдалили, отодвинули, так что не может поменяться состав, действительно.
Суд важный. Начинается в 70-м году, все нормально, но времени очень мало. 6 августа он начинается, 15-го надо закончить. Если 15-го не закончить, суд перейдет на следующий год. Там начинаются периоды всяких игр, праздников богов и так далее, во время которых все суды прерываются. А потом начинается новый юридический год. Это не то же самое, что год календарный, там в разное время. Потом Цезарь, позже, через два с лишним десятилетия, он несколько приведет это все к логике. Пока логики там не очень в этом все много. При обычной стандартной судебной процедуре у Цицерона почти нет шансов закончить до 15 августа, потому что как все выглядит? Обвинитель произносит большую речь, полный список всех обвинений. Дальше защитник произносит большую речь, свой основной ответ на все обвинения. Дальше вызов свидетелей с обеих сторон, допрос, перекрестный допрос. После этого заключительная речь обвинителя, заключительная речь защитника, похожа на нашу нынешнюю процедуру. Но эта обычная процедура дает возможность Квинту Гортензию тянуть время за счет своей бесконечной речи. Тянуть время, вызывая бесконечных свидетелей. Тянуть время, бесконечно ведя перекрестный допрос свидетелей обвинения. Понятно, что он будет это делать. Это у него на лице написано, и, так сказать, на всех других видимых частях тела. И тогда Цицерон идет ва-банк. И он убеждает суд. Но суд-то тоже все понимает. А Цицерон что говорит? Чем он суд убеждает? Сначала скажу чем, а потом в чем. Цицерон говорит: вы думаете, Вереса будут судить? Нет, суди. Судить будут и вас тоже. А дело в том, что уже внесен закон, законопроект об отмене закона Суллы и о передаче судебных полномочий другим сословиям, всадникам в основном. Всадники это сословие. А почему внесен этот закон? В мотивировочной записке, как мы бы сейчас сказали, к закону приведены многочисленные случаи того, как сенаторы решали дело неправедно. За взятки, по знакомству, по блату. И Цицерон говорит:
Вот у вас момент истины. Если вы сейчас не покажете однозначно в этом деле, что вы на стороне закона, на стороне интересов римского народа, народа провинции и так далее, тогда закон, конечно, пройдет, и вы, конечно, лишитесь своих должностей. И правильно лишитесь, он говорит. Потому что вы покажете, что вы не способны быть такими судьями.
Вот вам пример. Да, да,
все. Вы не способны быть такими судьями, которых ждет римский народ. И поэтому предыдущий состав сам готов поторопиться. Сам готов поторопиться. И Мания Ацилий Глабрион, председатель суда 70-го года, он человек, в общем, честный. И он, в общем, понимает, что судить им предстоит не дутого преступника, а совершенно настоящего. И они разрешают Цицерону изменить процедуру. За счет того, что он не произносит одну большую речь, а он произносит маленькую речь и представляет своих свидетелей. Еще одну маленькую речь и еще порцию своих свидетелей. Не пускают адвоката. Его не пускают в эту ситуацию. Ему дозволяют только перекрестный допрос свидетелей, но его невозможно тянуть бесконечно. Это вам не речь. Вот речь адвоката прерывать нельзя. Да? А перекрестный допрос так. Адвокат, вы по третьему кругу пошли с вашими вопросами. У вас есть еще вопросы по существу? Нет вопросов по существу.
Хорошо. Да, да, да.
И вот дальше, собственно говоря, в кратчайшие сроки, это такой спринт-спринт. Цицерон произносит две речи. У него было 5 заготовлено. Он произносит две речи. И после второй Верес добровольно удаляется в отставку. От него отказался адвокат. Он отказался его защищать после двух речей Цицерона. Ему мне нечего тут делать, он сказал. Да? И Верес соглашается на отставку и соглашается с присужденным ему штрафом 40 миллионов сестерцев.
Ну, что ж такое, сказал
он. А вот теперь мне хочется, наконец, заткнуться и дать возможность говорить Марку Тулию Цицерону. Когда он был претором, сицилийцы не ведали ни своих законов, ни приказаний Сената, ни общечеловеческих прав. Каждый имел только то, что ускользало от взоров этого алчного и сластолюбивого человека по его рассеянности, или оставалось нетронутым благодаря его пресыщению. В продолжение 3 лет все дела решались по его желанию. Все, чем кто не владел, перешло ли к нему от отца или деда, все он мог взять в себе в силу своей судебной власти. Огромные деньги были взысканы с крестьян на основании небывалых, несправедливых распоряжений. Наши верные союзники считались в числе врагов. Римские граждане были пытаемы и убиваемы, как рабы. Важные преступники с помощью подкупа освобождались от суда. Вполне честные и безукоризненные нравственности люди заочно, без допроса, были осуждаемы и лишаемы гражданских прав. Гавани, представлявшие себя неприступную крепость, и огромные, прекрасно защищенные города, сделались доступны нападению пиратов и разбойников. Сицилийские матросы и солдаты, наши союзники и друзья, гибли с голоду. Прекрасный всем снабженный флот был к великому стыду римского народа потерян и уничтожен. На коротенькое время. Значит, механизм некоторых махинаций. Флот. Почему Цицерон все время напирает на флот? Потому что это очень важно. Это удар по Риму. Да, то, что из-за действия Вереса флот ослаб, это удар по Риму. А он все время подчеркивает, что интересы римского народа. Да? Например, каким образом сицилианская флотилия римского флота составлялась? Города имели обязанность, такой налог. Город оснащал корабль, строил его, ремонтировал его, значит, платил деньги экипажу этого корабля. И корабль находился на римской службе. Ну, сицилианская флотилия в основном занималась борьбой с пиратством, естественно. За взятку, полученную с города, Верес отменил обязанность этого города выставлять корабль, огляделся и не стал вычеркивать команду этого корабля из списков на получение жалования, а жалование клал себе в карман.
Чудненько.
То есть дважды заработал. Он получил однократную взятку за снятие вот этого налога и постоянный приток в карман, каких-никаких, но денег, положенных на жалование. Другой пример. На наместничество, на преторство, он пропретор Сицилии, Вереса приходится так называемая третья война с рабами. Так ее называли в Риме, а мы ее знаем как восстание Спартака. 73-71 год, да? Как мы знаем, они рвались на юг. Они рассчитывали найти там корабли и уйти в Северную Африку. Я имею в виду восставших, да?
Да, да, да.
Сицилия недалеко. Вариант переброски восставших на Сицилию, а на Сицилии было не так давно два очень крупных восстания рабов. Первые две войны были с сицилианскими рабами. Поэтому в этой ситуации чувствую, что обстановка напряженная. Что Верес делает? Он хватает рабов. Причем не любых рабов, а дорогих рабов некоего человека. Вот тут, например, ну, собственно, давайте, значит, дадим слово опять обвинителю. В Триокальском округе, который беглые рабы уже занимали ранее, на челядь одного сицилийца, некоего Леонида, пало подозрение в заговоре. Об этом сообщили Вересу. Немедленно, как и надлежало, по его приказу, людей, которые были названы, схватили и доставили в Лилибей. Хозяин их был вызван в суд. Суд состоялся, был вынесен обвинительный приговор. Что же дальше? Что вы думаете? Вы, пожалуй, ждете рассказа о каком-нибудь воровстве или хищении? Ну, нечего вам постоянно подозревать одно и то же. Когда грозит война, какое уж тут воровство? Даже если в этом деле представился удобный случай нажиться, то он был упущен. Верес мог сорвать с Леонида денежки тогда, когда вызывал его в суд. Тогда он мог сторговаться с ним. Дело не новое для Вереса, о прекращении следствия, затем об оправдании. Но после обвинительного приговора рабам какая же еще возможна нажива? Их надо вести на казнь. Ведь свидетелями были и члены совета судей, и официальные записи, и блистательная городская община Лилибея, и пользующийся глубоким уважением многочисленный конвент римских граждан. Делать было нечего, их пришлось вывести, и вот их вывели, привязали к столбам. Вы все еще, мне кажется, ждете какой-то развязки судей, так как Верес никогда ничего не делает без какого-либо барыша и поживы. Что он мог сделать при подобных обстоятельствах? Вообразите себе, какое вам угодно бесчестное деяние, и я все-таки поражу вас неожиданностью. Людей, признанных виновными в преступлении и притом в заговоре, обреченных на казнь, привязанных к столбам, неожиданно на глазах у многих тысяч зрителей отвязали и возвратили их хозяину из Триокалы. А зачем все это? А он набивает цену. Хозяин ему на стадии следствия дает одну взятку, тот ее отвергает. На стадии суда дает взятку повыше, ему жалко терять. Ценный человек, среди них был управляющий его имением, раб-управляющий, был такое, да? Это специально обученный человек, знающий все секреты своего хозяина. Такого человека потерять нового пока научишь, да? И вот он...
В последний момент.
Последний момент. Понимаете, это вот как если бы с петрошевцами произошло то, что произошло, а потом бы произошло то, что произошло, да, было зачитано о помиловании, но за деньги.
Да.
Вот все то же самое, но за деньги, да? И другие махинации. Вот тут, например, некий Евменид из Галикии, за которого Евменид заплатил очень дорого, с этого Евменида было взято 60 тысяч сестерцев и так далее. И совсем уже замечательная махинация, когда одного человека обвиняют в том, что его раб участвует в заговоре и требует, чтобы он этого раба выдал. Он говорит, у меня нет этого раба. У меня никогда не было такого раба. Он говорит, так, у нас есть документ, если ты его не выдашь, ты сам отправишься под суд. И тот вынужден давать взятку, потому что он не может предъявить этого раба. У него нет такого.
Замечательно. Только я хотел сказать, какой хороший человек освобождал спартаковцев, а оказывается, это все за взятки.
Да и, видимо, они были липовыми спартаковцами.
Ну, понятно. Понятно.
И, наконец, он грабил храмы. Он вывозил из храмов священные объекты, рассматривая их просто как некое это самое. И вот финал второй, последней речи, потому что еще три речи Цицерон, он их опубликует, но произнести он их не сможет, потому что Верес признает свое поражение, да? Значит, теперь я умоляю и призываю тебя, Юпитер Всеблагой Величайший, принесенный тебе царский дар, достойный твоего великолепного храма, достойный Капитолия, этого оплота всех народов, достойный подарок царя, изготовленный для тебя царями, тебе предназначенный и обещанный, Верес, совершив нечестивое святотатство, вырвал из рук царя. Твою священнейшую и великолепнейшую статую он похитил из Сиракуз. Умоляю и призываю тебя, царица Юнона, чьи два священнейших и древнейших храма, находящихся на двух островах наших союзников, на Мелите и на Самосе, тот же Верес лишил всех даров и украшений. И тебя, Минерва, который награбил также в двух прославленных и глубоко почитаемых храмах, в Афинах, где он похитил огромное количество золота, и в Сиракузах, где он не оставил в целости ничего, кроме кровли и стен. И вас, Латона, Аполлона, Диана, вас, чье святилище на Делосе, нет, даже не святилище, а, как гласит предание, древнюю обитель и божественное жилище, этот разбойник ограбил, ворвавшись в него ночью. Также и тебя, Аполлон, чье изображение он похитил на Хиосе. И снова и снова, Диана, тебя, ограбленную им в Перге. Смотрите, какой хорош, великолепный, хорош. Великолепный ораторский прием.
Ох, какой.
Он перечисляет преступления и одновременно поминает богов.
К богам.
Поминает богов. А и все ждут, потому что богов-то все знают. Конечно. Кто ж у нас останется нетронутым из богов?
Нет, и никто не останется. Вот это очень длинный кусок. Вы без труда найдете, наберите вторая речь Цицерона против Вереса, и вы получите этот текст на русском языке в прекрасном переводе.
Но он бежит. Он бежит, он отправляется в добровольное изгнание, отправляется на юг нынешней Франции, в Массилию, это нынешний Марсель.
Ну, в общем, тоже греческая когда-то колония,
конечно, как
и Сицилию напоминает.
Видимо, это имело значение какое-то. Он проживет там больше 20 лет. Вообще, Верес проживет долгую жизнь. Uh-huh. Когда его казнят, он попадет в проскрипционные списки второго триумвирата. Это, соответственно, 43-й год. А у нас сейчас на дворе 70-й, да, ему будет уже за 70 прилично. Но не всегда история справедлива. В том же 43-м году в те же самые проскрипционные списки попадет и его блестящий обвинитель Марк Тулий Цицерон, тоже будет казнен. Он моложе Вереса значительно больше, чем на 10 лет, но вот закончат они жизнь в одном году, и одним образом они будут убиты по приказу триумвирата диктаторов.
Да, ну, здесь, конечно, ну, не всех можно объединить, кто был убит триумвиратом или другим органом вообще.
Нет, конечно.
Из троих.
Так же, как и жертвы всех репрессий, всех тиранических режимов, среди этих жертв были разные люди, разумеется.
Конечно. Ну что же, вот такой процесс. Теперь нам предстоит вам сказать несколько слов. Сначала по процедуре, по нашей процедуре. У нас следующее, 1 января, программа. Будет.
Обязательно.
Юбилейная, сотая.
Да. Вы слушали нашу 99-ю передачу.
99-ю передачу. Мы хотим сделать так. Мы хотим тоже тиранически несколько поступить, но мы хотим сами выбрать процесс.
Я бы предложил другой ход красноречивый. Я бы сказал, что мы хотим сделать подарок вам, а подарок должен быть неожиданностью.
Неожиданностью.
И мы хотим сделать подарок себе.
Да. Да, то есть, ну, мы как-то его будем готовить для себя. Но я думаю, что все мы будем... Получим удовольствие определенное. Ну, уж вам судить. Но вот мы так и сделаем. Это будет 1 января. Сейчас, прежде чем всех поздравить с Рождеством, кто сегодня его отмечает, 25 числа, я бы хотел вас пригласить завтра, 26-го, на дилетантские чтения в исторический музей, где есть еще билеты. У нас будет очень любопытная тема и замечательный человек. Это будет Александр Хилемский, который написал книгу «Рассказ о войне Алой и Белой Розы».
Потрясающая книга.
Вот будь я сейчас. Вот я себе представляю, вот, кстати, о подарках. Если бы мой папа или моя мама мне бы такую книжку подарили, когда я учился еще в школьную, сейчас ее читать великолепно, и как бы вот затаив дыхание, я бы читал все зимние каникулы сейчас. Потому что это внятный, хороший, подробный рассказ
о войне. Но вместе с тем абсолютно историчный. Это не,
да, да,
это не черная никак... стрела, да?
Не надо. «Черная стрела» – это хорошая книга.
Прекрасная книжка, вот. Но это исторический роман.
Немало из нас сделала яркистами. У меня есть подозрение, что и сам Хилемский стал яркистом. Вот не в последнюю очередь благодаря «Черной стреле». Но дело в том, что мы будем говорить не просто о войне Алой Белой Розы. Это у нас точка отсчета. Это мы отталкиваемся от тех героев, которые были великими писателями, несколько оболганы. И несколько здесь в данном случае преуменьшение, потому что то, что сделали с Ричардом Глостером, с Ричардом Третьим, персонаж жесткий, я бы сказал, достаточно. Но
в той войне мягких почти не было.
В той мягкие, во-первых, там и не выигрывали, и даже и не проигрывали. Все были достаточно жесткие ребята. Но дело в том, что уж много на него наворочили. И эта тюдоровская, я бы сказал, тюдоровская пропаганда, рупор автором, который оказался
Шекспиром, абсолютно, что тут нет никакого привлечения.
Создателем Томас Мор, нам небезызвестный, то это, конечно, нам дает возможность поговорить о настоящей фигуре Глостера, но и заодно о других исторических персонажей. Тот же Барклай де Толли, это человек, Лев Николаевич Толстой его как-то очень сильно унизил. Что касается Ричарда Глостера, и последнее, что мы вам скажем сейчас, наши переводчики, великие переводчики, много раз его делали еще и жмотом страшным. Когда он говорил «коня, коня, полцарства за коня», то это было ровно в половину при уменьшении того, что он говорил на даже самом у Шекспира. Но мы с вами прощаемся. Кто до 26-го, до дилетантских чтений, кто до 1-го числа. Всех поздравляю.
И с Рождеством.
Кто сегодня отмечает.
Нет, ребята, все не так, ребята.